Вернуться к теме, которую мы уже затрагивали в прошлые годы и не раз, это о молитве Господне, Отче наш. Мы ее повторяем ежедневно. На службах она повторяется неоднократно. И некоторые люди находят, что она очень проста, несложна, и повторяют ее как нечто естественное и простое. А некоторые люди, я в том числе, нахожу, что эта молитва одна из самых трудных, которые есть у нас в православном и в общехристианском обиходе. Она трудна тем, что это единственная молитва, который нам дал Господь Иисус Христос. И это молитва, которая в сущности, кроме Него, полностью никто сказать не может всем своим существом. Это молитва сыновства, но полного, совершенного, неограниченного сыновства. Вместе с этим она нам предложена. Потому что мы, как говорит апостол Павел, делаемся сынами Божьими, принимаемся Богом, и постепенно мы призваны вырасти в полную меру того сыновства, которое мы находим, которое мы видим осуществленным и славным во Христе. И вот мне хочется в этих двух беседах, которые нас сегодня собирают, продумать с вами вновь, и, может быть, еще вновь позже, когда-нибудь, основные положения этой молитвы. Как мне кажется, начало этой молитвы «Отче наш, иже есть на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли». Эта часть молитвы может быть произнесена только Господом Иисусом Христом всем сердцем, всем умом, всем существом, всей жизнью и всей смертью. Мы все, когда произносим эти слова, молим Бога о том, чтобы это случилось. Христос в своем воплощении, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, не только молился о том, чтобы это случилось, но всем своим бытием Он это осуществлял. Мы тоже призваны к тому. Но равновесие между мечтой и делом, между желанием и осуществлением, между тем, что мы собой представляем и к чему мы призваны, очень велико. И вот давайте подумаем о том, что значит различные слова и различные предложения этой молитвы. Мы начинаем эту молитву словами «Отче наш». Мы дерзаем называть Небесного Бога Отцом. И когда я говорю «мы дерзаем», я повторяю только те слова, которые в литургии мы говорим перед произношением этой молитвы. Мы просим Бога, чтобы Он нам дал неосужденно, с одерзновением эту молитву сказать. Потому что, опять-таки, назвать Бога Отцом в полном смысле слова может только тот, который является для него подлинно, истинно сыном, не пасынком и не блудным сыном только, а сыном в полном смысле этого слова. Таким сыном, о котором Христос говорит, что кто видел меня, видел Отца, о котором святой Василий Великий говорит, что Он, Христос, является как бы печатью, раскрытием перед нами самого Бога непостижимого. Он является ликом невидимого Бога. И вот когда мы говорим «Отче наш», мы должны по себе отдавать отчет в том, что мы можем его назвать отцом только поскольку мы соединены с единородным сыном, ставшим сыном человеческим. Мы только потому можем назвать Бога отцом, что мы сына его приняли как своего Бога, как своего Спасителя, как своего Учителя. И одновременно путь, которым идет Христос, приняли как наш собственный путь. Решились в жизни быть как бы его живым присутствием. Но это в полном смысле мы не можем сказать. Этого мы не можем сказать, потому что мы грешны, потому что в нас сознание двоится, потому что воля наша колеблется, потому что наши желания направлены и на добро, и на зло, как апостол Павел об этом дважды признается в своих посланиях, когда он говорит, что я чувствую в себе два закона – закон жизни и закон смерти, что в нем воюют как бы две силы, что то добро, которое он хочет сотворить, он не творит, а зло, которое ненавидит, он творит все время. Если он это говорил, конечно, мы должны это сознавать и признавать даже больше, чем он это делал. И вот, как мы можем в таком случае обратиться к Богу и назвать его отцом? Только, мне кажется, если мы признаем себя блудными детьми, что мы блудные сыновья и дочери, но что мы зовем к нему или из далекой страны, где мы заблудились, или с полпути нашего возвращения в отчий дом, или, может быть, у самых врат этого дома. Вы, наверное, все помните хорошо эту притчу о блудном сыне, как он обратился к своему отцу, полный, молодой, дерзновенный, неразумной силы, и сказал ему: «Отец, раздели теперь между мной, братом, и тобой то, что мне досталось бы, и вернее, достанется после твоей смерти». Он, вероятно, это сказал гораздо более резко. И, во всяком случае, он подумал гораздо более жестоко, что не ждать же мне, пока умрет отец. Он еще полон силы. Он, правда, не молод. Годы идут. Но и мои годы идут. К тому времени, когда он умрет, во мне остынет жизненная сила, желание, жажда, голод такой жизни, которой я в отчим доме не могу испытать, что мне если сговориться с отцом, что он умер для меня, его для меня больше нет. Пусть он мне даст то, что трудом всей жизнью своей он собрал с тем, чтобы брат и я унаследовали богатство. Он мне не нужен. Мне нужны только плоды его трудов. И отец ему разделил это богатство, дал ему долю. Но не в том ли мы положении? Мы от Бога принимаем все. Бытие нам дано, жизнь нам дана, познание Бога нам дано, все то, что мы собой представляем, нам дано. И тело, и ум, и сердце, и воля. родные, и обстоятельства, и друзья, и красота мира, все, что только наше, является ничем иным, как даром божественной любви и нечеловеческой любви, которая изливается на нас. И мы все это принимаем, порой даже благодарим. Мы на одно мгновение останавливаемся вниманием и говорим «Спасибо тебе, Господи!» Или человеку «Спасибо тебе за твою любовь, за дружбу, за то, что ты для меня сделал». А потом мы все, что нам дано, и Богом, и людьми, берем и уносим. И уносим с собой. И вот мы находимся на положении блудного сына. Все время. Как бы мы ни старались, поскольку у нас в нас есть раздвоенность, пока мы не цельны, пока мы не всецело, как бы вкраплены в божественную жизнь, пока она не бьет ключом в нас, за исключением всякой другой жизни, мы на положении блудного сына или блудной дочери. И говоря Богу нашему, Творцу, Промыслителю, Спасителю, жизни нашей, говоря «Отче», мы должны себе отдавать отчет, что мы еще не выросли в ту меру, изнутри которой Христос называл Бога своим Отцом и нашим Отцом, потому что Евангелие от Иоанна он говорит: «Иду к Отцу моему и Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». И вот где мы находимся? В тот момент, когда мы обращаемся к Богу и называем Его Отцом, где же мы такое? Только что ли мы у Него вырвали Его достояние с тем, чтобы уйти и Его прожить согласно нашей злой или безумной воле, или же мы уже опомнились? Правда, мы, может быть, еще находимся в этой далекой стране, далеко-далеко от Бога, так далеко, что только минутами воскресает в нас воспоминание о том, кто же Он такой, наш Бог, наш Отец, где же мой родной дом, в глубинах моей души, и там, где меня так любят. А может быть, мы уже опомнились глубже и не только плачем о своем сиротстве, о своей обездоленности, о своей бедноте, но, может быть, уже вспомнили, что у нас есть Отец. Я ему не сын, я ему не дочь, но он мне Отец. Это парадокс, да? Как же это может быть? Это может быть только потому, что Он нас любит, никогда не колеблющейся любовью, и что ничто не может нас вырвать из любви Господней. Ничто. Что когда мы доходим до предела падения, Бог Сыном Своим приходит в мир жить, учить и умирать за нас, нашей смесью. Значит, действительно, как бы мы ни пали, мы можем сказать «Отец», потому что Отец у нас есть. Или мы, может быть, на пути уже. Может быть, мы уже отвергли свое одиночество, свою обезбоженность, свое бесславие, и уже начали идти к Богу, может быть, нерешительными, еще испуганными стопами, может быть, неуверенно, а вдруг нас не примет Отец, мы все-таки идем и готовим нашу исповедь. «Отче, я согрешил на небо и перед Тобой. Я согрешил перед божественной правдой и перед человеческим чувством, перед любовью. Я не достоин называться Твоим сыном или дочерью. Может, найдется мне уголок в Твоем доме, там, где слуги живут, там, где рабы. Тут, там, куда простирается Твоя забота и любовь, даже если это не Твои сыновья кровные и дочери кровные. А может быть, мы уже видим, как у дверей родного дома, рая, стоит Отец, как Он уже нас увидел, как уже Он движется к нам, спешит старческой своей поступью, чтобы нас обнять, утешить о том, как мы согрешили, как мы себя унизили, до чего мы себя довели, как мы недостойны себя самих, не говоря о Нем, о Боге, о призвании нашем. Вот с какого места мы можем начать. Отче наш. И вместе с этим Господь нас призывает не называть Бога моим отцом, как бы присваивать это Его отцовство нам. В притче о блудном сыне было два брата. В жизни мы не одиноки. В жизни мы окружены такими же, как мы, дочерьми и сыновьями Божьими, такими же блудными, такими же потерянными, растерянными, такими же ищущими, одинокими. И вот, когда мы обращаемся к Богу, называя Его Отцом, мы должны включить всех тех, которые так же, как мы, нуждаются в Его Отечестве. В тот момент, когда мы Его признаем своим Отцом, а других исключаем, мы перестаем быть Его детьми. Более трагично, чем когда мы грешим против Него. Потому что мы отвергаем Его любовь к другим. Мы отвергаем Его и любовь Его. И поэтому в тот момент, когда мы говорим «Отче наш», в нас должен подниматься голос всех тех, кто подобны нам, изменники, подобны нам пали, подобны нам ушли из отчего дома на страну далекую, и которые, может быть, еще не понимают бедственности своего положения, которые, может быть, еще нуждаются в том, чтобы горе их пробудило, чтобы воспоминания иного времени в них воскресло, и чтобы они могли тоже двинуться в путь. И это является как бы коренной, абсолютной необходимостью, потому что Царство Божие – это царство взаимной любви. Не может быть нам места в Божьем Царстве, если в нас остается безразличие, холодность, отсутствие любви или тем более отвержение другого. И вот в момент, когда мы называем Бога Отцом, мы должны усилием веры, усилием воли усилием всего своего существа признать, что все мы братья и сестры. Да, есть братья близкие и сестры близкие, есть и далекие. В начале книги Бытия мы видим, что одного брата называли Авелем, а другого Каином. Да, но не нам судить. Каин убил Авеля, но Авель не противился. И в течение всей истории веры нашей христианской у всякой жертвы, у всякого мученика была власть именем Божьим прощать, как Христос сказал: «Прости им, Отче, они не знают, что творят». Вот начало, вот эти два первых слова, с которыми мы приступаем к нашему Богу и к нашему Отцу. И дальше то, что мы будем говорить о имени Божьем, о Царстве Божьем, о воле Божьей, имеет настоящий смысл только если мы взываем изнутри хотя бы зачаточного нашего сыновства, хотя бы соединяя свою волю с волей Спасителя Христа, хотя бы соединяя свои мысли и чувства с мыслями и чувствами Христа, Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Да светится имя Твое. Пусть Твое имя, Господи, будет предметом поклонения. Пусть будет это имя святыней в сердцах, в мыслях, на устах людей. Пусть Твое имя, как пламя, зажигает человеческие души и превращает каждого человека во всем его существе духом, душой и телом, как бы в купину неопалимую, который горит божественным огнем, сияет божеством и остается несгораемо, потому что Бог не питается веществом, которым притворяет в божественную жизнь. И почему же мы говорим об имени, а не о Боге? Потому что имя – это единственное, что нам доступно. В древности, в еврейской древности, считалось, что имя и то существо, которое оно изображает, одно и то же. Знать имя – это значило понять самое существо данной твари или, сколько возможно, и Творца. В Ветхом Завете имя Божие не произносилось. Оно обозначалось письменно четырьмя буквами, которые мы переводим для удобств, как Иегова. Но прочесть их, произнести их мог только ветхозаветный первосвященник, который знал тайну этого имени. И еврейский богослов Маймонид в XII веке в Испании писал о том, что когда собирался народ в Иерусалимском храме, когда пели Богу и молились Ему, первосвященник перегибался через край своего балкона и тихо не слышно ни для кого, кроме как только для Бога, произносил это священное имя, которое, как говорит Маймонид, словно кровь вливал в свете молитвы, давала им жизнь, как кровь дает жизнь живому организму, и возносила эти молитвы до престола Божия. Имя считалось не чем-то таким святым, что его нельзя было произнести. И это не только в еврейском народе. Мы знаем, что в некоторых сибирских племенах Бог не имел имени. И когда они хотели его обозначить в своей речи, доходя до места, где мы бы сказали «Бог», они только поднимали руку к небу, обозначая, что это тот, имя которого произнести нельзя и который превыше всех. И имя действительно может слиться с существом. Не то имя, которое мы знаем друг о друге, клички, а какое-то более глубинное имя. Во второй главе книги Откровения, кажется, в 17 стихе, говорится о том, что Бог даст каждому из нас белый камень, на котором написано имя, которое только он и тот, кто его получает, будет знать. И этим обозначается та неповторимость отношения нашего с Богом, неповторимость той связи, которая у каждого из нас с Богом. Мы для Него единственны и неповторимы. И у каждого из нас есть в премудрости божественных глубин имя, может быть, то самое слово, которое Он произнес, когда Он любовью нас вызвал к бытию, и которое откроется перед нами, как эта единственность и неповторимость в Его глазах, в Его сердце. И им еще имеет другое, более практическое значение. Имя – это единственный способ, который у нас есть, обозначить предмет, зверя, человека, Бога. И как бережно мы относим к имени тех людей, которых мы любим, которых мы почитаем. Никто из нас не позволит, чтоб кто-нибудь шуточно или унизительно, грязно произнес бы имя любимого, почитаемого нами человека. Это нас взорвет, возмутит. Мы этого не допустим. А вместе с этим, как легко мы допускаем в своей речи легкомысленное, пустое, а порой даже кощунственное употребление имени Божьего. Как легко мы восклицаем Его именем. И как нечутки мы к тому, что порой вокруг нас, употребляя Его имя шуточно или унизительно. И вот о чем мы молим. О том, чтобы мы так восприняли наше сыновство, так переживали себя, как дочерей и сыновей Божьими, чтобы для нас было невыносимо употребление Божьего имени иначе, как с благоговением, молитвенно, трепетно. Да. Так можем мы молиться. Так можем мы думать о Боге. И только постольку мы вырастаем в такую меру отношения к Богу, отношения к Его имени, к святости и к святыне этого имени, мы вырастаем постепенно и порой с трудом в меру какого-то нашего сыновства. Да святится имя Твое. Пусть Твое имя будет святыней, неприкосновенным, недосягаемым, святыней, перед которой может только поклониться. Имя, которое зажигает в нас трепет, благоговение, любовь, радость, покаяние. Имя, которое нас связывает с Богом, той единственностью и неповторимостью взаимности, когда перед нами открывается Он, и мы Его познаем так, как мы им познаны по обетованию апостола Павла. Я на этом закончу эту беседу, и я вам предлагаю сейчас перейти в церковь и какие-нибудь полчаса в тишине помолчать, побыть, и через полчаса мы соберемся здесь, пообедаем вместе, и тогда мы можем разговаривать. Если кому-нибудь не под силу молчать и вдуматься в то, что для него представляет божественное отцовство, имя Божие, молитва Господня, останьтесь здесь, но в церкви, чтобы не было никаких разговоров, чтобы была только тишина для тех, которые хотят помолиться и помолчать. И сейчас без четверти 12, когда будет готово, нас Вера предупредит, и мы соберемся здесь для обеда.
Случилось.
Но по преданию Моисей остался в святую землю, не вошел, остался, и ни о чем, и о нем ничего не известно. Теперь единственное, что мы знаем, это то, что и Моисей, и Илья были на горе Преображения. И, значит, в предании говорится, что он не умер. Что так же, как пророк Илья был взят на небо, так и он был взят. Но что мы знаем, это вот все.
Они говорят, что мы жили очень долго, пророки. 300 лет.
Ну, разное.
По-разному.
По-разному. И причем продолжительность жизни не считалось доказательством ни близость, ни отдаленности от Бога. Скажем, в начале книги Бытия говорится о Мафусале, он жил очень долго, и там сказано, что он ходил перед Богом и жил долго. Другой очень коротко жил, и тоже сказано, что он угодил Богу, и Господь его взял к себе. Так что нельзя говорить о том, что продолжительность жизни – доказательство богоугодности и наоборот.
А как они считали age, скажем, возраст? Как они считали тогда? Они говорят 300-400 лет.
Да.
Как это они
Я считали? Думаю, что они считали, вероятно, по лунным месяцам. Потому что это самое было простое, удобное.
Они ветер,
что они имели, как сигналы с полуд повесила, каждый день. Да, сигналы. Первый слово, как говорили, отче наш. Слово отче, у еврейской религии ты никогда не употребляешься до сих пор,
как нет, отче, отец, вообще можно употреблять. Скажем, когда у вас в еврейском тексте Библии те буквы, которые обозначают Бога, читаются условным прилагательным Адонай, Шамай, Шагай и так далее, чтобы не произносить священное имя. Но выражение как отец, такие, ну, человеческие выражения употреблялись.
Или это Христос первый обратился?
Вот этого я вам не скажу.
Знаете? К Богу как отче.
Да. Кто знает?
Нет, ну ведь говорят, что это было первое обращение.
То есть я просто не знаю. Я не знаю.
И что по-арамейски это значило даже не просто отец, а именно как-то именно уменьшительно.
Да.
Как-то даже. Вроде папа.
Да.
Это верно?
Да.
Что такое обращение к Богу?
Такое близкое, фамильярное, да. Но я не помню, скажем, у пророков есть места, где говорится, что Бог относится к нам как отец к детям. У Иеремии есть место, где говорится, что он относится не только как отец, но как мать.
Да, ну в смысле обращения,
да.
Хвалить не существует обращения.
Я не знаю, я просто не знаю достаточно.
Разве у евреев есть молитва «Отче наш»?
Нет.
Нет,
нет.
Нет. Христос,
да, «Отче наш» нет.
Они никогда не говорят.
Нет.
Да, это молитва Господня.
Да. Когда вы говорили о Пресвятице имя Твое, вы подчеркивали имя Твое, особенно говорили о имени. А мне всегда кажется, что святиться тут так важно в этом связи. Мне трудно молиться да святиться, если вижу свою черноту, все, что это далеко от света. Это отношение между Богом и Его жизнью и моей жизнью. Как можно молиться, если ты так далеко от Него? Святиться именно, потому что не только Его имя, но тоже, как я живу.
Да. Да, это то, это связано, потому что единственный способ для нас прославить имя Божие, это не то, что петь гимны о нем или говорить доброе, это то, что говорит Христос, пусть ваш свет так светится перед людьми, что, видя ваши добрые делания, дадут славу Отцу вашему, который на небесах. Но вместе с этим, если мы признаем и переживаем и чувствуем Божию святость, если мы можем, скажем, ну, преклониться перед Ним, даже при нашей греховности, мы уже как бы заявляем, свидетельствуем эту святость. Это мы не только тогда можем преклониться перед святостью Божией, когда мы уже причастны к ней.
Но как можно сказать,
что тогда просветиться? Во-первых, я думаю, что это не значит только во мне. Это тоже очень важно. Скажем, когда мы говорим, пусть твое имя будет прославлено, мы включаем всех тех, кто может его прославить, кто на это способен, и видеть, как это имя Божие или как Господь прославлен в жизни других, может быть для нас и радостью, и вдохновением. Скажем, люди, которые приходили к Серафиму Саровскому и видели, что Бог сотворил с ним, и как Серафим оказался способен ответить на Божию любовь и на величие Божие. Это уже было для них вдохновением и радостью, что на земле все-таки это существует. Если я даже непросветленный, то Божие имя славится, Божий свет льется и присутствует на земле. Так что я думаю, что если мы только не сводим вещи к себе самим, это нам дает уже много радости и вдохновения и сказать: да, я не способен на это, я и не пример этого, и не являю славу Божию, но как чудно, что она сияет. И по мере того, как мы радуемся на это чудо и вглядываемся в эту славу, мы как-то в ней тоже участвуем. Знаешь, как когда свет солнечный коснется человеческого лица, оно тоже делается светлое, несмотря на то, что солнце сияет там, а мое лицо тут, а все-таки какое-то соучастие получается между тем и другим. С другой стороны, мне кажется, что желать чего-нибудь всем существом иногда так же важно и так же значительно, как обладать этим. Я помню, в одной французской книге рассказ о молодом священнике, который всем существом своим рвется к святости, к молитве, и ничего у него не получается. Он не понимает, почему. На самом деле он просто умирает от рака, и у него нет никакой силы рвануться к Богу, потому что сил-то в нем нет. И молодой человек с ним говорит, разговаривает и говорит: то, что нас поражает в вас, это сила молитвенного духа. И молодой священник с отчаянием ему отвечает: да этого-то у меня нет, я всей душой рвусь к этому и не могу этого достичь. И этот молодой человек ему отвечает: так вот, это-то мы и чувствуем, что вы всей душой туда рветесь. Важнее в каком-то смысле, что мы рвались к Богу всеми силами и не чувствовали даже, что мы достигаем желаемого, чем не очень-то стремиться, а почему-нибудь, чтобы это нам было легче. Так что наша устремленность к Богу в этом отношении такая же, может быть, важная, как самое сияние. Потому что люди воспринимают нашу устремленность как сияние. Мы ее воспринимаем как наш недостаток, как то, чего у нас нет. А Бог видит, вероятно, это как самое положительное, может быть, что в нас есть. Я помню, кто-то из отцов говорит, что подвижничество важнее мистического опыта. Что он говорит: мистический опыт — это то, что Бог тебе дает, ты тут ни при чем. А подвижничество — это твой ответ на Бога. Это то, что, чем ты показываешь, что Бог для тебя значит. И поэтому в этом отношении подвиг важнее данного, полученного опыта. Они, конечно, неразделимы в том смысле, что они не идут параллельно, и в ответ на нашу устремленность Бог тоже отвечает. Но самое драгоценное – это наша устремленность, потому что то, что я Богу приношу, и это тоже от Бога, потому что, как Паскаль говорил, если ты меня не нашел, ты меня не искал. Выдумать Бога из ничего никто не выдумает. Если мы стремимся к Нему, то потому именно, что мы как-то коснулись края Его ризы, или как-то нас коснулся Его свет и зажег нас.
Вы
можно думать, то и так же светится имя Твое, я считаю, что вообще, что существует вообще какая-то религия в Советском Союзе, то, что против Венгурица, стал тебе чудо, не каждый. Конечно,
я как бы не примечаю, но как бы Бог может помочь тем, которые дают возможность светить и Господь среди Господь. Да. Спасибо, кошель за других. Да, у нас, мне кажется, соблазн такой, что нам хотелось бы, чтобы свет просто как солнечный свет лился, ярко, чтобы все засветилось от него. А я помню, есть китайская пословица, что вся тьма Вселенной не может погасить самой маленькой свечки. И вот если в человеке есть искорка или света вот на маленькую свечку, это уже пронизывает всю тьму. Уже тьма не может быть такая же. Этот свет может быть незрим нашими очами, но он пронизывает всю тьму до пределов Вселенной. Поэтому всякая искорка любви, всякая искорка богоустремленности, молитвы и так далее, как бы нам она ни казалась маленькой, она имеет абсолютное значение. Это свет во тьме светит, и тьма не может его
погасить.
Объективно, мы, конечно, он нам отец, и мы его дети. Но субъективно, то есть в порядке нашего сходства с Богом, похожи мы на него и не похожи, близости к Богу, тут большая разница. Вот в рассказе о блудном сыне, мне кажется, это так ясно. Отец остается отцом до конца, он ничем другим не может явиться. А сын, который мог быть действительно его сыном, то есть по любви, по тому, как он на него похож, как, в каких он с ним отношениях, он от этого отошел. Настолько, что когда он возвращался, он думал, ну, я не могу быть сыном, я буду слугой в его доме, лишь бы быть там. И потому я говорил, что мы можем стать недостойными сыновьями и дочерьми, но мы не можем перестать быть сыновьями или дочерьми. Для отца, что бы ни случалось с нами, мы остаемся тем же. А мы внутри нас можем оказаться очень далеки от состояния сына или отца. И это относится не только к сыну и отцу, это относится к дружбе, ко всем человеческим даже отношениям. Мы, скажем, оказываемся неверным другом, но наш друг может оставаться верным. Есть выражение в Священном Писании, которое, мне кажется, иногда запутывает нас, то, что говорится о том, что Христос – единородный Сын Божий, а мы как бы приемные дети. Но мне кажется, что мы рассуждаем из опыта, который у нас есть, об очень жалких человеческих отношениях, часто в семье, скажем, где есть родные дети и приемные. Родители относятся иначе к родным, иначе к приемным. И мы переносим вот эти образы, эти картины, мы переносим их на отношения наши с Богом. На самом деле мы приемны, потому что Господь нас принимает. Это дверь, которая открывается перед нами для того, чтобы мы вошли в отношения сыновства, а не слово, которое употребляется для того, чтобы нам показать, что да, Христос – собственный Сын, а вы только приемные. Мне кажется, что очень важно помнить, и это не наше словоупотребление, что приемные – это значит тот, который принят, а не тот, который вдобавок присоседился, как бы, или «да», которого приняли, но который все-таки не свой. И когда я цитировал это много раз, когда Ириней Лионский говорит о призвании всего человечества, что если мы соединяемся со Христом до самых глубин, то, что о Нем говорится, становится правдой о нас. И он говорит, что придет время, когда все человечество во Христе, который является единородным Сыном, станет единородным Сыном Божиим. Так что мы вступаем в это отношение с Богом вот путем приемства. Мы не родились в Боге и не изошли из Бога, но мы к Нему идем и вступаем в Него.
Да, потому есть тоже разница между творителем и творчеством, в отношении между творителем и творчеством, и в отношении между отцом и детьми. Потому что в других, много других религиях также есть это отношение между творителем и творчеством. Но
да, мне кажется, что да, что в христианстве вот это понятие, это сложное понятие. С одной стороны, Бог творец, и мы тварь. Он существует, а мы им сотворены. Но с другой стороны, Он нас не творит властью, а любовью. Он нас вызывает к бытию по любви, а не заставляет существовать. И Он нас создает для того, чтобы с Ним были едины. Вместе с этим Он остается с собой, и мы остаемся с собой. Но отношения наши с Ним, именно все больше и больше единства, такое, что вот из чужих мы делаемся своими, из чужих мы делаемся путем приемства, вступаем в это отношение с Богом, что мы свои Ему, как апостол Павел говорит. Мы Ему больше не чужие, мы свои.
Почему-то мы Ему больше не Значит, в какой-то момент что-то случилось.
В какой-то момент.
С приходом Христа, наверное.
С приходом Христа.
С этого момента мы больше не чужие. До этого были чужие.
Ну, ваш, опять-таки, чужие, да, с нашей стороны. И с другой стороны, и это тоже правда, и теперь наше отношение, наше положение по отношению к Богу зависит не только от Его любви, но от нашего ответа на любовь. Мы делаемся Ему свои по мере того, как мы отзываемся на эту любовь. Мы всегда можем сказать Богу: «Ты мне не нужен».
Да, нет, я хочу сказать, что эта возможность возникла только с пришествием Христа.
В полном смысле, да.
Возможно быть в таких отношениях с Богом.
В полном смысле, да. Я думаю, что да. Если возьмете Ветхий Завет.
Да, пророки, все, которые видели, чувствовали Бога.
И вместе с этим он оставался непостижимым. Целый ряд мест в Ветхом Завете, например, пророк или кто говорит: «Я видел Бога, я должен умереть», потому что встретить Бога лицом к лицу и остаться живым на земле невозможно. Тогда как мы видели Бога в плоти, во Христе, мы общаемся с Ним глубже даже, чем апостолы, когда они видели Христа. Мы приобщены через крещение, через дар Святого Духа, через причащение. Мы участвуем в том, что Он есть. Вот тут разница, которую можно сравнить с тем, что, скажем, вот в жизни Ильи Пророка, его спор о едином Боге с жрецами Ваала. Он построил алтарь, положил дров, на них налил воды и помолился Богу. И огонь сошел, и не осталось ничего от дров. А с другой стороны, неопалимая купина, куст, который был сплошное пламя, но не сгорал. И вот разница между тем и другим такая же, как между нами, когда мы принимаем или не принимаем Бога. Он остается, он может быть для нас внешним, он может стать частью нас, и мы частью Его.
Очень велике, однако в Ветхом Завете это непоколебимая уверенность в Господе. Разве это не было достаточно для еврейства все время этого держаться, держаться Его самого?
Да, была уверенность и была верность, там, где она была, и сколько она ее было, потому что были, конечно, как и во всякой духовной жизни, и подъемы, и провалы. Но что принесло...
Но это пронесло народ через именно провалы и все.
Да.
Всего времени, не все, до сегодняшнего дня.
Их понятие будет соответствовать тому, что христианство понятие будет. Это такой Бог покровитель, творец.
Ведь мне кажется, что воплощение внесло в историю человечества, вообще в историю мира, что-то совершенно новое, что Бог, который остается таким же непостижимым, таким же недосягаемым в какой-то своей сущности, вошел в мир и стал нам бесконечно близок. У Бога теперь есть человеческое имя. у Бога есть человеческий лик. Бог, о котором думали как о непостижимом, о великом, о страшном, явлен нам совершенно по-новому во Христе, себя отдающим, беззащитным, уязвимым. Да, но это понятие, которое не могло быть выдумано. Только Бог мог. Ведь если бы кто-нибудь сказал о Боге, что Он беззащитный, уязвимый, хрупкий, гонимый, то сказали бы, это кощунство. Только Бог мог себя таким показать. И Он с таким себя показал. И можно сказать, что эти характеристики, которые мы видим во Христе воплотившемся, являются характеристиками любви. Потому что любовь действительно беззащитна, уязвима и так далее. Это божественная любовь, ставшая плотью, которая сохраняет за собой все свойства любви. Вот.
Владыка, вы сказали, что Бог страшный. Почему так Бог страшный?
Он страшный в двух смыслах. Во-первых, в Ветхом Завете он представляет, мы его видим, часто грозным, судьей. А с другой стороны, есть другой страх, который рождается от того, что видишь величие, такое величие, что только остается пасть на колени. И еще отцы церкви говорили о страхе Божьем. Они говорили, что есть три рода страха. Страх раба, который боится наказания, страх наемника, который боится потерять свою награду, и страх сына или дочери, который боится огорчить или оскорбить отца или любимого человека. И что мы должны вырасти через все эти страхи, что в нас каждом есть сколько-то того и другого. Но что в полном смысле мы должны достичь сыновнего страха, который не боится наказания. Потому что это не важно. Не ищут награды, потому что это не важно. Потому что единственное важное – это огорчил ты или не огорчил любимого. Что он тебя накажет или что он тебе не воздаст – это второстепенно. Но ужас в том, чтобы причинить боль тому, кого ты любишь, и тому, кто тебя так любит. Вот так что есть и этот момент страха. Ну вот, теперь давайте помолчим. Минута на вопросе, который был поставлен о страхе и о сыновстве. Мне кажется, это очень важный вопрос, что есть страх, который рождается от величия, от святости, от неописуемой красоты Божией. И есть вот этот сыновний страх, который превосходит рабский страх или страх наемника, и который заключается в том, что самое страшное, что может в жизни случиться, это оскорбить, ранить или предать самого любимого человека или самое любимое существо. И поэтому, когда апостол говорит, совершенная любовь изгоняет страх, совершенная любовь, конечно, изгоняет вот этого чувства, что ни в каком случае не ранить любимого. Но она изгоняет вот этот рабский страх о том, что если я нарушу заповедь, я буду наказан. Если я поступлю хорошо, то я буду вознагражден. Это в нас живет, неминуемо живет, потому что в нас нет этой совершенной любви. Но, опять-таки, во Христе, Сыне Божьем, мы это видим. Такую гармонию между Отцом и им, что в нем нет этого страха. Как Спаситель говорит, «Я, как же слышу, сужду, и суд мой праведен есть. Бог творит, и я творю». Одновременно, в полной гармонии, и Отец, и Сын действуют, живут. Теперь я хочу прийти к двум следующим прошениям молитвы Господней. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Опять-таки, как в первом случае, как в первой молитве, мы так часто думаем, что молитва заключается в том, что просить с верой у Бога, и что Бог по нашей вере, даже малый, потому что Спаситель сказал, если у вас веры хоть на с горчичного зерна, то вы можете сотворить чудо, что в ответ даже на маломальскую нашу веру Господь исполнит наше прошение. Но что мы забываем, это то, что наше призвание в том, чтобы совершить те дела, о которых мы просим. То есть быть делателями того, о чем мы просим. И когда мы говорим Господу, да придет Царствие Твое, мы говорим не то, мы говорим Богу, приди как царь, воцарись, победи, установи царство любви и правды. Потому что силой этого нельзя сделать. И Бог не может этого сделать. Потому что Царство Божие – это царство универсальной, всецелой любви. И Максим Исповедник говорит в одном из своих писаний, что Бог все может, кроме одной вещи. Он не может заставить человека его полюбить, потому что любовь зависит от совершенной свободы. Любовь – это такое соотношение, когда ты всего себя отдаешь и всего другого воспринимаешь. И это не может быть сделано каким бы то ни было усилием и насилием. Поэтому, когда мы молимся о том, что пришло Царство Божие, мы не только просим о том, чтобы Господь нам дал силу и благодать, и мудрость, и способность, и случай его установить, но чтобы мы берем на себя ответственность за то, что мы будем в этом направлении трудиться. И тут нам надо помнить, что Царство Божие, о котором мы молимся, это не просто человеческое общество, ставшее гармоничным, где нет вражды, войн, нужды. Это что-то гораздо большее. Построить общество, в котором можно было бы жить, можно себе представить. Но тот град Божий, который должен вырасти из града человеческого, нечто совсем другое по измерениям. Град Божий, который должен, град человеческий, который должен раскрыться так, чтобы стать градом Божьим, должен быть таков, что первый его гражданин мог бы быть Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, Иисус Христос. Никакой человеческий град Никакое человеческое общество, где Богу тесно, не может быть градом Божиим. И когда мы молимся о том, что пришлось Божие Царство, то мы думаем именно об этом. Не о том, чтобы водворилась какая-то человеческая гармония, а чтобы вошла бы в мир божественная гармония, такая же широкая, бездонная, как самый Бог, что было место Богу в этом, в этой гармонии. И еще мы берем на себя ответственность за это строительство. Христос говорит, Царство Божие начинается внутри нас. Оно начинается тогда, когда мы Бога водворяем в свою жизнь как царя, когда Он правит всей нашей жизнью, когда наши мысли, наши чувства, наша воля, наши действия, все делается Божиим, будто Бог живет в нас, и мы действуем Его силой. Как апостол Павел говорит, «Довольна тебе моей благодати, моя сила в немощи совершается». А совершается по-славянски, это не значит просто действует, но доходит до совершенства, раскрывается до полноты. В какой немощи? На какую немощь можем мы рассчитывать? Какой немощи нам искать? Опять-таки я повторяю то, что я много раз говорил, но, может быть, это и не вредно, что это, конечно, не немощь нашей слабости, нашей лени, нашей беспечности, нашего нежелания совершить подвиг. Это другая немощь. Это та немощь прозрачности, та немощь такой утонченности, через которую, в которой может действовать Бог. Я помню, как-то детям старался это объяснить. И говорю, что немощь, о которой здесь говорится, это может быть немощь перчатки, которые надевает хирург на руку, который потому только этой опытной, мудрой руке позволяет совершать чудо излечения, что она такая тонкая, такая хрупкая, что она не чувствуется на руке. Но вместе с этим она такая хрупкая, что она может разорваться в одно мгновение. То же самое можно сказать и о парусе на парусной лодке. Это самая хрупкая часть лодки. А вместе с этим только парус, направленный как следует, может дать ветру пронести корабль через море и довести до пристани. И вот о какой немощи, конечно, говорит Господь. Не о лени нашей, не о беспечности нашей, не о забывчивости, а вот об этой хрупкости, которая позволяет Богу свободно действовать. Или о той прозрачности, которая позволяет Богу, как свет, литься через нас, как свет проходит через стекло. И вот мы должны стремиться к этому. И это наш подвиг. Потому что от нас будет зависеть, в какой мере мы себя Богу отдаем, в какой мере мы дерзаем не рассчитывать на свои силы, а рассчитывать только на Божью помощь. И это было бы так легко, если бы вы понимали, что совершить наше человеческое призвание мы можем только Божьей силой. Мы можем в плане человеческих действий сделать очень многое. Упрямством, крепостью своей. Но достичь того, что составляет человеческое призвание, мы не можем своими силами. Не можем своими силами стать братьями и сестрами Христа, детьми Божьими. Мы не можем стать живыми членами, частицами тела таинственного Христа. Мы не можем стать местом пребывания Святого Духа и быть им так пронизаны, как железо может быть пронизано огнем, жаром. Мы не можем стать причастниками божественной природы своими силами. Мы ничего не можем сделать того, что составляет настоящее, предельное наше человеческое призвание. Поэтому мы Богу можем только предложить свою открытость. Как мы говорим, приди и вселись в мы. Открыться и дать Богу дохнуть в нас, как поворачивает парус с тем, что ветер его наполнил. Как нужно открыть окно, ставни раскрыть, чтобы свет пролился в комнату. Как мы можем раскрыть наш ум и сердце другому человеку или пониманию. Вот что мы можем сделать. Но это требует, этого требует подвига. То есть усилия того, чтобы выбрать Бога вместо себя, выбрать настоящее свое призвание вместо бесконечно мелких вещей, которыми мы можем быть удачливы, которые мы можем достигнуть. Мы можем достигнуть образования, учености, в значительной мере развить свои таланты и так далее. Но это все не наше человеческое призвание, хотя это может быть частицей того, что нас может выковать в человека. Но последнее призвание – это стать тем, чем был, есть и остается Христос по отношению к земле и по отношению к небу, по отношению к человеческому, по отношению к космосу и по отношению к Богу. И вот поэтому, когда мы говорим «Да приидет Царствие Твое», мы говорим сначала о том, что «Господи, приди и воцарись во мне, я Тебе открываю дверь своей, всей своей жизни, ума, сердца, воли, действий, всего. Приди, во мне есть сопротивление, победи». Во мне будут моменты бунта. Победи и тут. Я хочу твоей победы, чего бы это ни стоило мне по человечеству. То есть человечеству в самом малом смысле этого слова. Потому что мы называем мое человечество. То есть моя немощь, моя малость, мое недостоинство. А затем Царство Божие ширится вокруг нас от человека к человеку. Часто говорят, я не могу всех любить. Конечно, не можешь. Никто из нас себя не умеет любить. Никто из нас не умеет любить по-настоящему даже самых любимых, а не то, что всех. Да, всех любить, пока никого нет, легко. Но полюбить конкретно одного, другого, третьего человека. Я помню, у старца Назария, который был одним из ранних игуменов Валаамского монастыря, он говорит, что мы не способны всех любить, но если бы только мы попробовали немногих полюбить по-настоящему, то есть забывая о себе, любя их так, что они важнее для нас, чем мы сами. Это бывает. Это бывает между родными, это бывает между друзьями, это бывает между чужими. Это все нельзя классифицировать, сказать родителей, детей, мужа, жену, друзей. Это очень личная вещь, но к этому надо стремиться, к тому, чтобы научиться любить хоть одного человека с забвением себя. И когда я говорю с забвением себя, это не, я не хочу сказать, забывая себя в каком-то дурмане, безумии, а не будучи в состоянии даже вспомнить о себе, когда другому что-то нужно, и когда я о нем думаю. Христос говорит, если кто хочет последовать за мной, пусть отвернется от себя. Вот. И в начале Евангелия от Иоанна говорится, и слово было к Богу на славянском языке и на греческом. То есть не с Богом, а все устремлено к Богу. Любовь Сына Божия была такова, что только Отец существовал для Него, но Он Сам. И так, как же любовь во Отце по отношению к Сыну и к Духу, и у Духа по отношению к Отцу и Сыну? Самозабвенная любовь. И вот тут надо начинать, опять-таки, подвижнически с самых близких, с тех, которых естественно и легко любить. Не начиная с трудного, а с простого, но уже беспощадно по отношению к себе. Не потому, что это удобно, не потому, что это приятно, а просто потому, что это так. И на этом пути встает вопрос о том, чтобы как вынести другого человека. Потому что если я был бы несовершенен, а другой человек был бы совершенный, тогда борьба была бы только с самим собой. Но тут две величины, которые трудны друг к другу. И апостол Павел говорит, друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов. То есть несите на своих плечах то, что тяжело в другом человеке. И только тогда вы будете исполнять то, что Христос сказал. В другом месте он говорит, принимайте друг друга, как Христос вас принял. То есть, Он принял нас, когда мы Его не искали. Он принял нас, когда человечество было как бы во вражде с Богом, в борьбе. Как Яков был в борьбе с ангелом в темноте ночной. И Христос пришел к нам именно к таким. Он не стал ждать, чтобы мы раскрылись, чтобы мы Его захотели, возмечтали о Нем. Он пришел, и в ответ на Его приход какие-то люди, даже мы с вами, отозвались. И вот как мы должны относиться друг к другу? И тут входит тоже вопрос не только принятие друг друга, но двух других элементов. Христос говорит, люби ближнего к самого себя. Для этого надо научиться любить самого себя. Но любить самого себя это не значит исполнять или потакать всему тому, что только хочется. Мне хочется легкой жизни, мне хочется удовольствия, мне хочется того или другого. Это самый поверхностный «я». А полюби того «я», то «я», того глубинного человека, который является иконой Христа, образом. В тебе живет образ Христов. Так полюби его и защити от того поверхностного, жадного, мелкого человека, которым ты являешься на другой плоскости, на другом уровне. Полюби вот этого человека. И когда ты его полюбишь, когда для тебя эта икона станет драгоценнейшей тогда ты сможешь, с одной стороны, с такой болью обнаруживать, как другие свойства или черты твоей личности эту икону уродуют, портят, оскверняют. И с другой стороны, поняв это, ты сможешь смотреть на других людей совершенно другими глазами. Ты увидишь в них две вещи сразу. И икону, и раненность этой иконы. Тогда как мы большей частью видим изуродованность и забываем, что это икона. Это икона. И мы должны к ней относиться с такой бережностью, с такой любовью, так нежно и так благоговейно, потому что икона именно может быть потому, что она исквернена, испорчена и ранена. Это одно. А второе – вопрос прощения, потому что то, что в нас трудного, взаимно, конечно, ранит одного другого. И вот, где начинается прощение? Если мы подумаем о Христе, то это совершенно ясно, где оно начинается. Христос нас возлюбил во грехе нашем, и Он пришел к нам грешным. Он не ставил нам условия: «приду только, если вы исправитесь». Он не стал говорить: «я приду к вам», несмотря на то, что вы такие уродливые. Он просто пришел к нам и явил нам всю красоту человечества, явил нам всю красоту того, что такой человек собой представляет, и всю божественную любовь к нам, падшим, греховным, разбитым людям. И вот так мы должны и друг к другу относиться. То есть, когда между двумя людьми ссора, когда в одном и другом человеке такие свойства, которые нам еле выносимы, вот мы должны тогда этого человека воспринять. Воспринять, какой он есть. И его нести. Нести его либо, как Христос в своей притче говорит о том, что он нес пропавшую, потерянную овцу, которая ушла, заблудилась, в страхе была, которая взывала к пастуху, который ее благодаря этому нашел, взял на плечи и принес обратно домой. Или, и это очень реально, было в некоторой эпохе, реально бывает и теперь. Мы должны быть готовы со страхом порой, с ужасом порой, друг друга носить на плечах, нести, как Христос нес свой крест. Взять человека на плечи свои, зная, что это крест, на котором мы будем распяты, на котором мы умрем. Но, умирая, мы сможем сказать, как Христос сказал: прости ему, прости ей, прости им. Они не знают, что они делают. Вот где начинается и ширится наше строительство Царства Божия. И когда мы говорим: «да придет Царство Твое», Господь нам отвечает, как Он ответил в 6 главе пророчества Исаии: «кого бы мне послать? Я сына своего уже послал». Он уже жил, проповедовал, умер, сошел в ад, воскрес. Но ему нужны сейчас из рода в род посланники. Кого я пошлю? И Исаия тогда встал и сказал: «пошли меня, Господи». И вот то, к чему мы призваны. Когда мы говорим: «да придет Царство Твое», мы должны услышать Господа, говорящего нам: «кого же я пошлю теперь?» И ответить: «меня, Господи». Как бы ни было страшно, куда бы меня Господь ни послал, помню, что наше христианское призвание быть светом, а свет должен быть послан туда, где темно, там, где и без него светло, он не нужен. Мы соль земли. Мы должны быть посланы туда, где гниль, чтобы остановить гниение. И так далее. Можно было бы таких примеров дать множество. Просто самим подумать, где любовь, где надежда, где радость, где горе и так далее. Наше место там, где нужно, чтобы был божественный свет, божественная любовь, божественная чистота, божественная правда. Мы часто думаем, когда мы молимся: «Господи, мне страшно, защити меня, стань между мной и опасностью, стань между мной и горем, пусть тебя распнут снова, а я за твоей спиной буду жить». Нет же! Господь говорит: кого я пошлю? Он, правда, нас насильно не посылает. Если мы не готовы к тому, он нас не пошлет против нашей воли. Когда Яков и Иоанн к нему обратились с просьбой воссесть в его славе, он им поставил на вид, что раньше славы есть крестный путь и распятие. Но он им не сказал: и вы должны этим путем пройти. Он им сказал: готовы ли вы пить мою чашу? Готовы ли вы погрузиться в тот ужас, в который я буду погружен? И когда они сказали «да», он им сказал: вы будете пить мою чашу, вы будете участниками моей страсти. И каждому из нас опять и Господь это говорит. И когда мы говорим: да придет царствие твое, вот о чем мы говорим. Не о том, чтобы устроить приходскую общину, чтобы не было сплетен или не было вражды. А что приходская община была такой глубины, ширины и величия, чтобы Христос мог в ней, как один из членов этой общины, жить. Светя, миротворя, преображая каждого из нас, чтобы каждый из нас вышел бы в мир и творил бы то же самое. И это мы можем творить по обетованию Христову. Была бы вера, была бы готовность положить жизнь свою за други своя. Вот о чем мы говорим, когда мы говорим: да придет царство твое. Конечно, многое другое можно было бы сказать, но хотя это мы могли бы запомнить, если мы не способны жить в эту меру, но хоть стремиться к этому, знать, что это наше призвание, начать царство внутри нас и распространить его на одного человека, на второго, на третьего и дальше. И потом мы просим о том, чтобы была бы воля Божия совершилась. Воля Божия — спасение всех. И в этом отношении мы призваны быть посланными ко всем. Воля Божия — наше спасение тоже. И когда люди говорят с притворным или неразумным смирением: я о себе молиться не могу, потому что я собой представляю перед Богом, чтобы Он меня спас. Но, конечно, я о других молюсь. Это печальная ошибка. Это очень печальная ошибка. Потому что Царство Божие никогда не будет полно, если один из нас будет вне его. Так же, как мозаика состоит из множества маленьких камушек. Некоторые из них ничего как будто и не представляют. Они и не золото, и не цвет. А вынять один из этих камушек, Постепенно вся мозаика начнет разрушаться, и вся падет. Так и Царство Божие. Спасение всех. И поэтому мы должны бороться за себя, за свое спасение. Потому что Господь свою жизнь отдал для каждого из нас без исключения. Не для моего ближнего только, но и для меня. И если я это понимаю, то я должен всей своей благодарностью отозваться на эту Божью любовь ко мне. Ко мне. И эту любовь распространять дальше. Воля Божия так нам ясно раскрыта в Священном Писании, так ясно нам раскрыта в личности Христа, так ясно раскрывается в личностях святых. Я не говорю в конкретных их житии, которые, может быть, нам и не по плечу, и не по обстоятельствам, но в том, что они собой представляли, как они стояли перед Богом, перед своей совестью, перед людьми, как они относились бережно ко всему тому, что их окружало. Святой Исаак Сирин говорит: «Никто не может молиться чистым сердцем, кто не примирится с Богом, со своей совестью, со своим ближним и даже с предметами, которыми он пользуется, потому что они все Божьи. Они все, вот этот материальный мир, создан божественной любовью. Это не мертвый мир, это мир, из которого Господь совершает чудеса. Этот хлеб делается телом Христовым, это вино делается кровью Христовой, эта вода делается водой купели возрождения и так далее. Все призвано к тому, чтобы быть пронизанным Богом, когда придет конец времен, и когда Бог будет все во всем. И вот воля Божия именно в том, что мы так заботливо относились ко всему. И когда мы говорим: «Да будет воля Твоя», мы часто это делаем как бы в защиту себе. Мы просим об одном и заканчиваем нашу молитву: «Однако да будет Твоя воля». То есть, если ты со мной не можешь согласиться, ну, так и быть, поступи по-своему. Нет, это не то, о чем мы просим. Наша устремленность, наша мечта и воля должна была быть в том, чтобы наша воля и Божья воля стали бы одно, чтобы одно проникло в другое. И знаете, есть смелое место у одного писателя духовного, кажется, у Марка Подвижника, где он говорит: если Бог станет перед тобой и скажет: сделай то или сё, и твое сердце не может ответить: аминь, не делай этого, потому что Богу не нужен твой поступок, ему нужно твое сердце. Вот о чем мы должны думать, или как мы должны переживать нашу молитву о том: да будет воля твоя. Да, пусть она будет, но во мне. Пусть так соединится моя воля с твоей, что когда ты что-нибудь желаешь, чтобы это было моим желанием, чтобы не было противоречия, столкновения или расхождения между нашими волями, чтобы твоя воля и моя были как гармония между двумя музыкальными нотами, чтобы было единство между твоей волей и моей. И это задача, которую мы должны решать, читая, вчитываясь во Священное Писание, вчитываясь в то, что Христос явил в себе и сказал о том, каков настоящий человек. И тогда мы можем вырасти в эту меру. Вот на этом я кончу вторую свою беседу. А если у нас будет еще говение в следующий раз, то, может быть, я могу продолжить и остальное молитву Господней. Без конца, бедные, да.
Хорошо, Вася.